Всем привет! Сегодня четверг, 17 часов 5 минут по Москве, и эта программа «Здесь не живут люди». К сожалению, сегодня без моего замечательного соведущего Руслана, поэтому буду сегодня я все вам зачитывать, напоминать, ставить лайки, подписываться на канал и слушать передачи «Эхо» в... Точнее, господи, я в самом начале уже все напутал. Это канал «Живой гость», и нас можно слушать в приложении «Эхо», а также на канале «Эхо подкасты» на всех остальных всевозможных подкаст-площадках. Надо ставить лайки, подписываться на канал. Мы выходим каждый четверг и обсуждаем урбанистические проблемы, решения, смотрим на город через разные призмы. И сегодня, как вы могли заметить, мы будем говорить про политику. Потому что у многих людей есть четкая ассоциация, что урбанистика — это про трамвайчики, про скамейки, не знаю, велодорожки, и что это какие-то такие детские игрушки, которые вот не касаются больших тем. И на самом деле я еще помню времена, когда в Москве с помпой проводили большие урбанистические форумы, куда звали огромное количество людей, специалистов с разных концов света, и даже там заявлялось, что вдруг, если кто-то задавал вопросы касаемо политики, им говорили, что урбанистика — это не политика. Но все-таки время меняется. Мне кажется, уже многие из нас поняли, что урбанистика так или иначе касается разных политических аспектов, и не только городского масштаба, но и масштаба всей страны или даже мира. И поэтому решили провести на эту тему отдельную передачу. И сегодня с нами будет Олег Поченков, это социолог-урбанист, исследователь Center for Independent Social Research Берлин. Олег, приветствую.
Привет.
А также с нами сегодня будет Андрей Семенов, кандидат политических наук, политолог. Андрей, приветствую.
Добрый день.
И давайте, наверное, начнем дискуссию с очень простого и банального вопроса. Все-таки урбанистика — это политика или нет? Потому что очень часто под даже моими материалами я читаю комментарии, что зачем вы затрагиваете какие-то политические вопросы. Урбанистика — это же просто про города, как сделать красиво. И поэтому вопрос к вам, как к специалистам, все-таки урбанистика. Она касается политики, взаимодействует с ней, или все-таки это какая-то другая история? И я вот заявляю вначале, что все-таки времена изменились, был в чем-то неправ.
Я думаю, что несмотря на то, как времена меняются, урбанистика — это неизбежная и всегда политика. Хотя многие очень часто пытаются сделать вид, что это не так. И различия провести. Но как раз, как я замечаю, в последнее время, когда этот вопрос ставится очень часто, многие пытаются провести границу как раз, говоря, что там, где есть политика, это урбанистика, там, где политики нет, это, извините, слово на «б», ну, из благоустройства. Вот, ну... Сюда, правда, не попадает там транспортная история, но как бы для меня, конечно, урбанистика — это всегда политика, потому что урбанистика — это про принятие решений, и это про то, как распределять ограниченный ресурс городского пространства, как распределять ограниченные городские блага, и коль скоро они ограничены, это распределение всегда предполагает, скорее всего, неравенство, и поэтому это все политика. И я в этом смысле, то есть для меня окончательно все встало на место после фразы одного из молодых коллег, транспортного инженера. Разговаривали мы уже в Тбилиси в конце 2022 года. И он, я задал ему примерно тот же вопрос, и он сказал: для меня, как транспортного инженера, моя работа, безусловно, всегда политично, потому что я занимаюсь тем, что распределяю городское пространство между разного вида пользователями. Вот. И то, как я это сделаю, да, как бы в пользу кого я отдам ту или иную там, да, территорию города, как бы это мое решение. И в этом смысле я, да, я осуществляю политику. Вот. Так что мне кажется, что да, да, это всегда так. И это первое, что надо ответить себе на этот вопрос положительно, а дальше начинать разбираться, а что тогда за политику мы осуществляем или в какого рода политике мы тогда участвуем. Делать вид, что мы в ней не участвуем, уже не получится.
Андрей, а что ты считаешь по этому поводу?
Ну, спроси политолога, что что-то связано с политикой, и он или она ответит, что это как-то не связано, это значит, скорее всего, это будет не политолог. В теоретической науке у нас практически все может быть связано с политикой. Я согласен с Олегом, что если дело касается распределения ресурсов, и это один из уровней там, урбанистики, то, чего урбанистика касается, потому что действительно вопрос распределения земли, ресурсов на строительство каких-то там, не знаю, жилых комплексов против социальной инфраструктуры и так далее, это все, безусловно, касается урбанистики. А раз это касается перераспределения власти, различных интересов, значит, это в том числе и политика. Но я, наверное, к этому еще добавлю, что помимо вот этой идеи того, что политика — это все, что касается того, как, кто, как, что, кому перераспределяет в ограниченном формате. Политика же — это еще в том числе различные интересы, различные перспективы на одно и то же, и попытка согласования этих интересов. То есть в этом смысле мне тоже нравятся все разговоры про то, как там каких-нибудь технических специалистов, транспортников или еще кого-нибудь, которые говорят, ну вот мы же тут за общественное благо, мы вот когда проектируем там транспортную систему или проектируем планируем какие-то городские там интервенции, мы же хотим сделать там города лучше и так далее, но вопрос лучше для кого? Лучше для всех никогда не получается. Всегда получается лучше для какой-то группы, каких-то интересов и так далее. И поэтому там, где вот эти интересы сталкиваются, там, где эти перспективы сталкиваются, и есть какая-то попытка примирить это все или там как-то запустить какой-то процесс, при котором люди там друг друга не перебивают, да, и там головы не посносят, это политика. Значит, до тех пор, пока урбанистика остается каком-то вот сферой, где люди еще готовы согласовывать свои интересы через, там, не знаю, политический процесс, через какие-то гражданские практики и так далее, это политика. Тогда, когда, конечно, это все превращается уже просто в стрельбу и в разборки, ну вот тут вопрос, наверное, является ли такая урбанистика, которую мы тоже когда-то видели и видим в других городах, в других странах, является ли она политикой. Но вот, мне кажется, да, тогда, когда мы говорим о перераспределении и тогда, когда мы говорим о согласовании интересов в городе, это, безусловно, политика.
Я, кажется, только что случайно нашел ответ на один из своих давних вопросов, который я сам себе задавал, что очень часто путешествуя по постсоветским странам и даже по России, общаясь с чиновниками, я спрашивал, почему вы сделали так, а не вот как-то иначе, и они не говорили, что мы сделали лучше. Они всегда отвечали, что они сделали красиво. Видимо, подразумевают, что красиво, значит, делается для всех, а если они будут говорить, что сделано лучше, то уже можно будет задать вопрос, а лучше для кого? И, видимо, чтобы не отвечать на него, они сами вот придумали вот этот вот термин, что теперь будет красиво. Но сразу же возникает вот другой вопрос. То есть если урбанистика — это политика, а города находятся в странах, то вроде как национальная политика связана с городской политикой. И тут вот сразу вспоминается пример, о котором, по-моему, как-то рассказывал Олег мне при личной встрече, что вот очень часто все, например, идеализируют Минск. То, что вот смотрите, по сравнению с российскими городами, насколько там чисто, нет граффити, общественный транспорт работает хорошо. А потом вспоминают, наверное, там после или до, неважно, но вот вспоминают, что есть, вот, например, Нью-Йорк, где грязное метро и плохое метро, или Берлин, где стены расписаны. И на основе этого делают вывод, что вот белорусская урбанистика, она хорошая, а западная какая-то не такая. Вот что отвечать таким людям? То есть будто бы они судят по чистоте стен о всем обществе и всем городе. И ну вот мне кажется, что будто бы это вот первое впечатление обманчиво, но мне кажется, что на это клюют очень многие люди.
Ну это... Да, это классическая история и про красоту. Но опять же, да, если мы уже согласились, что урбанистика — это политика, вот если просто начинать думать про нее всегда так, то ты начинаешь задавать себе вот те самые вопросы, про которые мы сейчас с Андреем говорили. Ну, сразу хочется спросить, почему так? Для кого? Для кого это сделано? Почему так сделано? Зачем этот весь этот комфорт? Комфорт хорошо, спорить никто не будет. Когда тебе комфортно, как будто лучше, чем некомфортно. Но когда у нас шла... Еще идет эта замечательная программа комфортной городской среды российской, всероссийской, что немаловажно. И все вот это слово просто комфорт, да, оно навязано на языке, потому что в любом урбанистическом разговоре, в любой дискуссии слово комфорт, оно просто вот если делать облако тегов из самых повторяющихся слов, оно бы, наверное, было самым огромным. Вот оно посреди всего висело бы гигантскими буквами. Комфорт, комфорт, комфорт. Комфортный город. Как будто, да, и я в какой-то момент, да, там уже разговариваю с коллегами, там, со студентами, говорил, с чего, кто и почему решил, что самая главная черта, которую должен обладать город, это комфорт. А почему вы решили, что города строятся, что города существуют для того, чтобы быть комфортными? Почему вы считаете, что мы живем в городах для того, чтобы жить комфортно? А разве нет у городов других функций, разве нет у городов других задач, других характеристик и других качеств, которыми города могли бы обладать? С чего мы взяли, что комфорт — первостепенное качество города? И дальше, раскручивая эту мысль, мы приходим к идее, что ну, почему как бы, важен комфорт, где важен комфорт. Как, вообще комфорт как будто категория из сферы потребления. Комфорт, удобство — это то, чего заслуживает клиент, которого обслуживают да, в каком-то бизнесе, в фирме. И если вдуматься, то мы в конечном счете, ну, в России, по крайней мере, да, где очень сильная вот эта там неолиберальная еще составляющая, мы пришли к такому потребительскому отношению к городу, и как бы и власти городские тоже к нам относятся как к клиентам, которых они ублажают, да, как в ресторане, да, или в какой-то фирме. Клиент должен быть доволен. Хочу, чтобы было вот так вот. А вот это мне некомфортно, чтобы завтра убрали. Ну, берем, значит, все должно быть комфортно. Да, то есть вот такие у нас отношения сегодня в городе выстроились. Другой аспект комфорта, это, конечно, ну, про это все фильмы антиутопии, которые мы стоим, как бы раз все смотрели, чтобы не задумывались. Комфорт нужен для того, чтобы не напрягались, чтобы не нервничали, чтобы все будет, все у нас хорошо. Да, как бы вот глаз ни за что не цепляется, мозг тоже. Всем, да, как бы, всем приятно. Никто не задается вопросом, что за этим комфортом скрывается. А, опять же, комфорт для кого? Да, ситуации, в которых этот вопрос будет возникать, они как бы устраняются всячески. Люди, которые могут вопрос задать из городской среды, убираются. И все мы, кто работал там с проектом благоустройства, на практике прекрасно знают, что первое, о чем заходит речь на сессиях какого-нибудь соучаствующего проектирования в программе «Комфортная городская среда», это как нам избавиться от да, условных, в кавычках, бомжей и алкоголиков. Ну, потому что не место им в этом комфортном городе, что для меня они, да, для меня, жителя там, нормального человека, который деньги зарабатывает, да, как бы вот там покупает что-то. Вот появляются эти и делают мою жизнь некомфортной. Значит, завтра их не должно быть. Мне нравится, когда чисто они засыпаны. Вот, пахнуло, чтобы фиалками. Поэтому, значит, вот чтобы мне было комфортно, делаем город комфортным. Поэтому, ну, это второй ответ на вопрос, да, почему комфорт и почему так много сил вкладывают авторитарные режимы в комфорт. И третий тезис, почему я люблю Берлин, почему я люблю Нью-Йорк с его грязью, да, того и другого, потому что я считаю, что это честнее. Эти общества не идеальны, но они не штукатурят. Это, да, как бы свою неидеальность. У них есть неравенство, у них есть те, кому плохо живется в городе. Но вместо того, чтобы вывести их за 101 километр, всю мочу, да, как бы отмыть и посадить фиалки, в этих городах люди каждый день ходят, нюхают эту мочу и думают, а откуда здесь моча, почему пахнет ею? Кто все обоссал тут? Бомжи? А кто такие бомжи? Люди без определенного места жительства, люди, у которых нет жилья. Нифига, откуда берутся люди, у которых нет жилья? У меня есть жилье, у всех моих друзей есть жилье. Откуда они взялись? Как так вышло, что есть люди, у которых нет жилья, что есть люди, у которых нет работы? А еще какие-то там есть люди странные, да, с которыми мне рядом некомфортно. А почему мне должно быть комфортно? А им рядом со мной? Я себе этот вопрос задаю. Им вообще комфортно живется вот в этом городе, в том, как он выглядит, ну и так далее. Да? То есть эти города честнее в том смысле, что они не прячут эти проблемы, а эти проблемы видны, и, может быть, возможно, это ведет к тому, что эти проблемы обсуждаются, и, может быть, как-то даже решаются, но, как, по крайней мере, это честно.
Я уже сразу представляю, как в комментариях напишут люди, что ну вот когда кто-то делает у себя дома ремонт, он же тоже хочет сделать комфортно. Потому что считается, что комфорт — это хорошо.
Для город — это не дом. Город — это не дом. Город не принадлежит тебе. Город — это не твоя частная собственность. Это даже не коммунальная квартира, в которой попробуй сделай что-нибудь в коридоре. А потом тем, кто у себя делает дома хорошо, спроси их, как у них разворачиваются отношения с соседями, когда они хотят сделать хорошо соседям на лестничной клетке. Вот тут начинается публичная жизнь, неприватная. В квартире приватная, но город — это неприватное пространство. Там другие правила игры.
Андрей, тогда можно спросить тебя? Вот многие связывают, что в Москве большая программа обновления общественных пространств, то есть парки, улицы, реконструкция, укладка вот этой плитки, началась во многом как ответ на митинг на Болотной площади, когда люди хотели изменения, и им дали вот такие изменения, что стало... ну, действительно, комфортнее на улице. Как бы это странно звучало после речи Олега. Но ведь при этом, если мы посмотрим на мировую практику, мы увидим, что, например, в Париже тоже делают парки, в Берлине тоже расширяют тротуары. Тротуарную плитку тоже много где укладывают, и это не какие-то города и страны с авторитарными режимами, а вполне себе демократические сообщества. То есть вот где грань, чтобы вот понять, что вот условно есть какой-то итоговый результат, но если одни это делают, то это считается плохо, потому что они скрывают какие-то проблемы, когда это делают другие, то это получается хорошо, потому что вот просто они сделали это хорошо. Как вот понять предпосылки и где эта грань?
Ну да, здесь я бы сказал, что, конечно, есть широкое поле для размышлений, и вообще там я бы такая один момент. Собянинская Москва началась, конечно, не только после Болотной, а скорее еще в Тюмени, где он тоже там делал и плитку, и ларьки сносил, и всякое вот это вот комфортное благоустройство, значит, еще с 2003 года начал делать. И действительно большой вопрос, если человек делает хорошо, если всем потом нравится, хотя там было очень много конфликтов, там были люди, которые были недовольны, конечно, тем, что их ларьки сносят, и их частные интересы были в этом смысле подвинуты в сторону, даже не публичным интересам, поскольку никакого обсуждения не было, просто решили снести ларек ради красивого бульвара в центре города и снесли, или там решили убрать всю рекламу с центральных улиц города, и несмотря на протесты рекламщиков, они это сделали тоже без всяких согласований, представлений интересов и так далее. И вот, да, фундаментальный здесь вопрос, как вот понять вот это вот облагораживание, это комфортная среда, которая, по идее, хорошая вещь в любом случае, да, если у вас есть парки, хорошие дороги, тротуары широкие, велодорожки и так далее и тому подобное. Как понять, вот это авторитарное или нет? И вот я так понимаю, в этом в том числе вопрос. Да? Если мы видим, что в демократиях есть такие же попытки Нью-Йорка, конечно, не только метро, это еще и Хайлайн Парк, это еще и другие прекрасные урбанины, которые появились тоже как ответ на запрос на какую-то... облагораживания, да и на какие-то места, где горожанам, а в первую очередь туристам, наверное, все-таки тут тоже надо отметить, будет хорошо и здорово. Как тогда отличить? Мне кажется, здесь есть два уровня. Один уровень, два как бы измерения, понятия, когда мы говорим вот авторитарный урбанизм и вот использование городского пространства каких-то авторитарных целей, здесь есть два измерения. Одно — это такое рыночное измерение, когда мы делаем эти вещи ради там, туристов, например, ради того, чтобы поднималась ценность земли, да, и там городу, города получали больше доходов. Это одно измерение, и оно характерно во многом не только для России, да, и не только для авторитарных государств типа российского, но и для нормальных в кавычках, там, демократических государств, где вот там неолиберальные практики дерегуляции и так далее приводят к тому, что города просто... городские муниципальные власти стимулируются на то, чтобы создавать пространство комфортное для туристов и для жителей центра города, но при этом там, естественно, забывают или там игнорируя сознательно то, что происходит на периферии. И второе измерение — это политическое измерение, когда это не просто используется для того, чтобы поднять стоимость земли или, например, привлечь туристов, но и для того, чтобы удержать власть. И вот в российском случае, безусловно, второе является не менее значимым фактором, когда наши там бюрократы и там, члены разных правящих партий и так далее говорят о том, что мы за комфорт, мы там за благоустройство городской среды, они в том числе имеют в виду две вещи. Одна вещь – это то, что они будут получать от этого хорошую ренту, хороший доход, поскольку они будут сопровождать все сделки, связанные с плиткой, да, с укладкой асфальта, с высадкой деревьев и так далее. А второе, что они действительно, вот, возвращаясь к вопросу про болотную, в том числе удовлетворят интересы некого массового избирателя, что на самом деле тоже не очевидно, чьи они интересы здесь удовлетворяют и представляют. То есть я бы эти два измерения отметил, и отметив это, сказал бы, что да, рыночный авторитаризм, не либеральный авторитаризм в городской политике, он присутствует не только в России, а политический авторитаризм, где чиновники, политики ищут в том числе ренту, извлечение ренты и претендуют на то, чтобы удовлетворять интересы какого-то там, не знаю, среднего класса и так далее, это скорее все-таки наше родное, в смысле там китайское, российское там, и так далее. Не знаю, ответил ли я на вопросы, но вот это мое...
Да. Мне лично стало понятнее. Но тут есть вопросы из комментариев, что вот Дима Вин пишет, что эта передача чисто московская по ходу пьесы. То есть, видимо, то, что мы так резко перешли сразу на Москву, многих смутило, что якобы мы сейчас будем обсуждать только Собянина и точка. Но вот, кстати, это хороший вопрос, который заставляет задуматься. А вот вообще российская урбанистика — это что-то уникальное? Есть ли, условно, урбанизм за пределами Москвы? Или вот Собянин, можно сказать, приватизировал это направление, проводя каждый год там урбанистические форумы, укладывая самое большое количество плитки во всем мире. И то есть еще была Тюмень до этого, но это просто потому, что там был Собянин. А вот, опять же, нет Москвы, урбанистики нет. Что скажете?
Ну, тут с нами казанцев нету. Они бы сейчас все объяснили всем, где тут, где урбанистика. Да нет, конечно, это абсолютно импортированная вещь. Я как раз сидел и размышлял об этом. И вот в том числе применительно к случаю Минска. Кстати, неправда, у нас уже тут фигурировал и Минск, и Берлин, и Нью-Йорк, и Тюмень. Вот, Москва так, кому она интересна. Да, я как раз... Это импортированная история, мне кажется, в этом одна из проблем, потому что вот это наше, ну, неожиданное, шокирующее открытие, как может быть такой классный новый урбанизм, такие классные велодорожки, малая, да, как бы городская мобильность, благоустройство, зелень в авторитарном Минске. Как так? Что-то не вяжется. Или в авторитарной Москве, или в авторитарной Казани, да, что интересно, да, у нас... Урбанистика процветает как бы в самых авторитарных регионах страны.
Это мы еще до мастер-плана Грозного не дошли.
Да, что характерно, да. Вот, то есть это не случайная связь, вот, хотя нам она кажется, ну, словно нам, да, там, урбанистам, которые за все хорошее против всего плохого, за города для людей, за публичные, общественные там пространства, да, то есть для которых вся эта урбанистика с теми, ну, вот, с ее конкретными формами и проявлениями как будто связана с там, либеральными, демократическими процессами. И вдруг мы видим, да, как бы, что она, эти же формы обслуживают совершенно другие политические процессы. Как так? Да, как бы у нас не вяжется. То есть, ну, и мне кажется, это в том числе связано с тем, что вся эта история импортированная, и мы не видели генезиса этих вещей. Мы не видели, откуда они взялись, мы не видели, как они развивались. Мы их взяли уже готовыми. Они уже были построены в европейских городах. Мы туда приехали, увидели, сказали, о, круто, мы тоже так хотим. И утащили форму. Мы не наблюдали, как эта форма возникла, как она развивалась из того, что ей предшествовало. Мы просто взяли ее и сразу перенесли. И поэтому у нас она была связана с тем контекстом, из которого мы ее утащили. Словом, демократическим контекстом западноевропейских городов. Вот. Но абсолютно те же самые инструменты могут использоваться вообще другими режимами. Никакой связи между инструментом и режимом, который этим инструментом пользуется, нет. Вот. И в этом смысле... Конечно, ну, урбанистика возникла точно не в России. В России она получила удивительное преломление свое. Вот. И тот факт, и, кажется, мы, да, ну, по крайней мере, раньше обсуждали этот сюжет о том, что наоборот, как раз не случайно в России самые авторитарные регионы, да, как бы самые передовые в урбанистике, вот такой. Да, как бы. И это характерно для всего мира, потому что так называемые там, ну, звучащие у всех на слуху мегапроекты урбанистические или инфраструктурные, это, как правило, тоже проекты в странах с, ну, какими-то более или менее авторитарными режимами. То есть как будто связь между вот, такого рода политическим режимом и работой с городской средой и крупными инфраструктурными проектами, как будто повышающими там, качество среды или качество жизни или комфорт жизни, как будто эта связь есть. Вот эмпирически, да, мы ее прям видим. Вот, я не знаю, Андрей, есть комментарий на эту тему, почему так происходит, какая связь между урбанистикой, работой с городской средой и политическими режимами?
Ну, я тут, кстати, справедливости ради тоже, мы тут Казань, да, Тюмень, Москва. Ну, например, один из городов, регионов в России, где были тоже импортированы некоторые инновации в виде мастер-плана, который потом получил там международное признание и так далее, был Пермь, Пермский край, Чуркунова. Это был 2000-е годы, вполне себе демократический регион. Мне кажется, в этом смысле Чуркунов во многом опередил свое время, потому что он пришел с этой идеей тогда, когда, в общем, как раз эта повестка еще не была востребована на национальном уровне. Это было до того, Чуркунов в 2012 году ушел, Путин только в 2014 году произнес там великую речь про то, что надо, значит, нам города здесь облагораживать и так далее и тому подобное. Ну, вот эти инструменты импортированы, с чем я тоже согласен. Мастер-план – это абсолютно не российский, да, инструмент, поскольку он даже не вписан в наши там юридические регуляции какие-то. Ну, вот в Перми впервые с ним начали экспериментировать. Там есть целая история, почему это не получилось. Есть разные тоже варианты, есть разные, короче, перспективы. То есть в этом смысле, даже если спуститься на уровень России и посмотреть, каким образом, да, например, авторитарные вот инструменты там управления городом у нас куда-то там растекались, да, они в первую очередь, безусловно, сконцентрируются вот в таких авторитарных местах, типа там Татарстан, Москва и так далее, но надо признать, опять-таки, что в прошлом было очень много интересного, интересной импровизации on the ground, да, вот прямо на местах, там, в Пермском крае, еще где-то. Другое дело, что они просто тогда не вписывались в повестку и с 2014 года уже просто там много чего поменялось. Есть ли какая-то вообще, да, действительно корреляция между вот этими всеми историями про благоустройство, комфортную городскую среду и режимом? Мне кажется, тут сложно сказать, потому что мы можем тут какие-то примеры того, примеры другого. Я никаких количественных исследований, которые, конечно, бы это все могли бы рассчитать и показать, что это действительно так происходит. Не знаю, мы можем вспомнить, опять-таки, что в больших крупных городах демократических стран тоже время от времени происходит публичное обсуждение больших урбанистических проектов, да, то есть те же самые проекты в Нью-Йорке постоянно обсуждаются, там была большая история, связанная с переносом, точнее, с открытием одного из головных офисов Amazon, и там была тоже целая политическая история про то, что там, с одной стороны, этот офис должен был принести новые рабочие места, ну, как бы они не говорили джентрифицировать, но там облагородить, там, значит, местное соседство и так далее, но там жители, активисты выступили против, мэр в конце концов сдал назад. И мне кажется, вот эта отличительная черта, может быть, как раз, вот эта отличительная черта как бы авторитарного урбанизма от любых других его форм. Инструменты могут быть похожими, но и идеи могут быть похожи. Мегапроекты, да, например, мне кажется, так или иначе были характерны и для других каких-то городов, там Токио, не знаю, Париж, еще что-то. Другое дело, что в демократическом контексте есть шанс, что эти проекты не реализуются, потому что другие города они скажут, а у нас другие интересы, у нас другое видение. Извините, мы не согласны с этим. А в авторитарном контексте, типа Москва, ну кто скажет Собянину, что парк Зарядье... Точнее, я так понимаю, были и такие голоса, но они были настолько малы, маргинализованы и политически незначимы, что для Собянина принимать их во внимание, это было просто, ну вот, да зачем? Да, а в Нью-Йорке, да, они вынуждены, в Берлине, да, они вынуждены считаться с этим. Там, не знаю, в Лондоне, я помню, тоже какие-то были статьи про то, что вот The Shard, как он портит вообще, так же, как Лахта-центр в Санкт-Петербурге портит городскую среду, и вообще он был реализован, но там было все-таки какое-то обсуждение, мобилизация и так далее. Вот. И здесь, правда, меня тоже можно поймать на том, что ну, и в Петербурге тоже, ох, тут центр петербуржцы в свое время все-таки не дали построить, хотя построили Лахту. Но я бы сказал, что вот, да, здесь вопрос такой степени, что в демократическом контексте эти мегапроекты и прочее вот этого урбанина есть довольно большая вероятность, что если горожане будут против, то как минимум власть пойдет на переговоры, а в авторитарном контексте эти переговоры особо никому не нужны. И в этом смысле интересы горожан не особо принимаются.
Я подумал, сейчас еще вспомнил тоже, сейчас, Аркадий, извини, просто прямо, ну вот, то, что мы находим, грубо говоря, примеры и того, и другого в разных контекстах, они как будто заставляют вспомнить то, что, вот, ну, грубо говоря, вот в последней дискуссии, да, недавней, последних лет, про авторитарный урбанизм, как бы говорят, как раз пытаются уйти от привязки авторитаризма в этом смысле к конкретным странам и политическим режимам и говорить, что авторитарность или авторитаризм – это определенный способ действий, который сквозной, да, как бы он характерен, и мы можем обнаружить его черты в абсолютно любом государстве сегодня. Даже в самом высоком, там, в топе рейтинге, да, там, демократических режимов, тем не менее мы обнаружим следы там, авторитаризма, авторитарных каких-то действий, и в особенности, или в частности, авторитарного урбанизма, потому что это какая-то сквозная и глобальная история, она не касается конкретной страны и конкретного режима, просто в авторитарных странах с авторитарным политическим режимом мы, может быть, видим самые там, вопиющие случаи, или мы видим, что там подавляющее большинство проектов, да, там, урбанистических реализуются авторитарными средствами, как и все в этих странах. Вот, но в то же время, да, и в этих даже авторитарных режимах мы увидим какие-то демократические примеры, что тоже, да, как бы на, ну, типа ничему не противоречит, да, то есть, в общем, этот ползучий авторитарный урбанизм, он не знает границ национальности языков, вот, его пример можно обнаружить везде, но в странах с авторитарными политическими режимами его шансы на успех как будто значительно выше.
Олег, на самом деле, случайно ответил на мой незаданный вопрос. Я там уже подготовил примеры, выписал себе, что вот как там, не знаю, очистка Сены в Париже перед Олимпийскими играми, куда потратили огромное количество денег и никого не спросили. Но главное ведь, что у нас, вот, несмотря на федеральный проект, который запустили к 2024 году, насколько я понимаю, комфортная городская среда, что ну, то есть такое навязывание федерального центра для всего пространство страны, что вы должны заниматься благоустройством, но ведь вместе с этим вводится соучаствующее проектирование. Есть даже примеры соучаствующего бюджетирования, типа проекта «Твой бюджет в Петербурге». И вот не очень понятно, то есть если мы обвиняем российские власти в том, что они используют урбанистику в своих целях, как тогда вот уживается вот попытка внедрения того же самого соучаствующего проектирования и поддержки каких-то низовых инициатив, то есть сами же жители обычно выбирают площадки, которые там будут реконструированы в первую очередь. То есть все-таки, получается, от людей не пытаются отвязаться и навязать им комфорт, как кажется правильно, там, условно, чиновнику или политику. Или это, опять же, манипуляция и, на самом деле, хорошо скрытое управление людьми, чтобы получить какую-то вот монополию на любовь.
Красиво звучит «монополия на любовь».
Да, мне тоже понравилось. Ну, конечно, в общем, тут можно отвечать. Это, в принципе, на самом деле, этой теме можно отдельный разговор посвятить. Мне кажется, она даже, в общем, того достойна. Я имею в виду соучастие в российском контексте и вне него. Но если коротко, то, во-первых, как бы есть теория демократических островов в авторитарных режимах, которая утверждает, что, грубо говоря, есть исключения, подтверждающие правила. Вот, назовем это так. И они очень важны, эти исключения, для того, чтобы правило лучше стояло. Потому что всем понятно, что это исключение. В этом, когда как бы смысл вот этого феномена. И, на мой взгляд, как раз соучаствующее проектирование и бюджетирование – это ровно такие примеры. То есть появились они вообще из другого контекста. Они действительно как бы идеологически растут из демократических каких-то там устремлений изначально. Вот. Но они абсолютно везде, во всем мире, где они существовали, когда бы то ни было, всегда были хакнуты и присвоены властями. Потому что это очень легко сделать и удобно. Вот. И соучастие такой же инструмент, как благоустройство или ну, в литературе встречаются и более радикальные примеры, там, не знаю, граффити. Да, как бы граффити, который мы знаем как инструмент протеста, становится инструментом запугивания и как бы присваивается там какими-то группами, которые проводят абсолютно там авторитарную политику или политику насилия. Или апы, да, приложения урбанистические, типа там, которые как «Красивый Петербург» в Питере когда-то сделал, в которых нужно было постить ямы на дорогах и жаловаться, чтобы их быстро поправили. Ровно такие же апы становятся инструментом доноса на соседей и, там, и борьбы с тактическим урбанизмом вот, со стороны бдительных граждан, которые видят, как под их окнами какие-то непонятные люди что-то там делают, что-то там сколачивают или, не дай бог, сажают без разрешения. Вот. Тот же самый ап становится инструментом доноса для уничтожения, да, как гражданских инициатив. Соучастие ровно такой же инструмент, да, или партиципация. Он может использоваться для, да, как инструмент партиципаторной демократии, а может использоваться как инструмент абсолютно навязывания. Для меня стал шокирующей информация о том, что в нацистской Германии в полный рост существовало соучаствующее проектирование и комьюнити, и это было обязательно. Вот в чем отличие. В авторитарной или тоталитарной стране партиципаторное соучаствующее проектирование абсолютно может иметь место, но оно будет обязательным. А за отказ участвовать в партиципаторном проектировании будет расстрел или 10 лет тюрьмы. Абсолютно реалистичный сценарий. Вот, думаю, он у нас не за горами.
Я даже знаю, кажется, города и субъект федерации, где это внедряют в первую очередь. Что мне подсказывают, что это будет Москва или Татарстан.
Или Чечня.
Или в том числе. Смотрите, я сейчас хочу чуть перевести тему, потому что все мы живем или жили в городах, построенных в советские годы, и обычно все знают, что есть сталинки, есть хрущевки, есть брежневки. Но вот возникает вопрос, если у нас вот такое возвращение назад, чуть ли не плановой экономикой на какие-то отдельные секторы. Хотя, по-моему, губернаторам давно уже ставят задачи, что нужно построить не менее там стольких-то квадратных метров нового жилья. То есть, по сути, сам план есть. То почему нету путинок?
В смысле, почему нет термина?
Да. Жилья строится очень много за последние 20 лет.
Логично предположить, что потому что нет вот этого типового, да, потому что все-таки и брежневки, и хрущевки были связаны с очень типовым, очень распознаваемым типом застройки и в плане материалов, и в плане эстетики, и в плане просто даже планирования, тогда как сегодня мы видим, что в зависимости от города, в зависимости от застройщика, там, не знаю, там в Тюмени там брусника строят что-то в голландском стиле, да, вот в Петербурге ЛСР строят в каких-то других стилях. То есть нет какого-то одного типового, опять-таки. Мне кажется, здесь вот эта материальная составляющая важна, да? Нет никакого типового здания, идеи, которая была реализована именно как вот продукт путинской воли. Можно, конечно, подумать о том, что, вот не знаю, там Мурино или вот эти все как бы человейники являются в каком-то смысле символом этого. Поскольку действительно это в том числе, ну, путинский режим с массовой ипотекой, с субсидированной ставкой этой ипотеки, с ставкой на вот это вот как раз развитие периферийного массового жилья. Опять-таки, Пермь в этом отношении очень хороша, потому что вот там, пока был Чуркунов, все равно была идея того, что мастер-план и так далее предполагал компактное развитие города с концентрацией его в центре. Потом пришел Басаргин, другой губернатор, который был абсолютно пропутинский в этом смысле и так далее. И началось вот это расползание города, которое, в общем, типично для вот России 2000-х, 2010-х, когда у вас микрорайоны. В Тюмени там, опять-таки, смешно, некоторые микрорайоны покрашены в цвета российского флага. Вот я считаю, вот это могут быть как раз путинками. Там 18 этажей, значит, такие тоже бетонные блоки, и вот там цвета цвета российского флага. Чем не воплощение путинок? Да? Но другое дело, что опять-таки от города к городу зависит. И в отличие от Брежневых и Хрущевых, здесь просто у нас нет вот этого очень типового, очень фокального типа зданий, что ли, материальной инфраструктуры. Но мне кажется, как идея, вот действительно такие вот как бы человек. Я не хочу, не хочется никого обижать, потому что, конечно, люди живут в этих домах, они тоже имеют право на существование и так далее. Другое дело, конечно, там много вопросов, даже не столько к эстетике, сколько к долговременности такого типа жилья, к обоснованности и так далее. Вот мне кажется, вот это метафора, да, 18-этажные там на 10 подъездов дома, скрашенные цвета российского флага. Я бы назвал это путинками, без проблем.
Хотя прямо под Петербургом есть дом, где 20 с чем-то, по-моему, подъездов, и там живет, по-моему, 30 тысяч людей. И это все до юра один дом. Интересно, как они проводят общее собрание жильцов.
Именно. Я думаю, что речь о Парнасе и о Северной долине. Мне кажется, мои коллеги там делали исследования. Да, они никак его не проводят. Они снимают кинотеатр иногда, соседний. А когда кто-то особо упорный хочет сместить управляющую компанию и таки действительно провести по-настоящему собрание, они арендуют кинотеатр. Больше никак.
Вот сразу тогда возникает еще другой вопрос, что по идее те же самые новостройки, это общее имущество жильцов, они должны иметь возможность как-то этим управлять, но выбирается такой формат жилья, чтобы, опять же, сделать все максимально, кажется, чтобы люди никогда не собрались вместе и не решили вопрос, там, не знаю, ставить шлагбаум или не ставить, или смещать управляющую компанию или не ставить. И вот вспоминается еще пример Хохловской площади в Москве, которая стала очень популярна, где там в один день могли проводить лекцию попы, а на следующий день проводить лекцию реставраторы. Это, если что, не пример из головы, я был на той и на другой лекции в центре вот Москвы, и это притом не было никем согласовано. И в итоге что там? Сначала появился автозак с ОМОНом, даже иногда по несколько за ночь, потом один ряд заборов, потом другой ряд заборов. То есть можно ли говорить, что была какая-то идея, что мы вроде как делаем красиво, комфортно, но при этом делаем все, чтобы люди там не собирались и не коммуницировались друг с другом, но люди каким-то образом умудряются хакать вот это вот заложенное недообщение, или как это лучше назвать, которое, по сути, очень часто есть в дизайне таких пространств и новых районов. Или это я сейчас все выдумал, и вообще действительно состоит совсем в другом?
Ну, я могу от себя добавить, сказать, что да, у нас действительно было исследование такого района в той самой Северной долине под Питером. Да, люди выдумывают какие-то новые способы общественных пространств, но удивительным образом, потому что это очень важно и нужно, да, не только для практических решений вроде общего собрания жильцов, собственников, но и просто ну, такая есть социальная потребность, да, коммуницировать. Но в таких жилых комплексах, как правило, общественным пространством становится пространство виртуальное. Оно становится первичным, и группы, и чатики в ВКонтакте или в WhatsApp, или в Телеграме этих домов возникают сперва, а потом уже эти люди в этих чатиках договариваются о том, где они как будут встречаться, и иногда переходят в офлайн пространство. Вот. Но ты затронул очень любопытные, на самом деле, сюжеты. Это прям один из классических примеров, кстати, авторитарного урбанизма. Это когда пространства, которые вдруг стали политическими, в полном смысле этого слова, да, в таком в трушном смысле этого слова, где люди вот собираются, да, там, как, где публичная жизнь, да, может перетекать в политическую, как условный гайд-парк, да, но спонтанный. И как только вот там появляется какая-то политическая составляющая или намек на нее, власти очень часто это пространство начинают тут же, ну, грубо это просто закрыть. Они хитрее обычно действуют, начинают его реконструкцию и делают лучше или красиво, как правило. Да, делают там парк или вдруг вспоминают, что это объект культурного наследия какой-нибудь, который надо охранять. Вот, и, соответственно, реставрируют его и начинают охранять от людей. Вот это прям классический жест авторитарного урбанизма. Вот прям по всему миру встречается.
Да, я тут подхвачу. Деполитизация любого общественного пространства в городе, мне кажется, это признак авторитарного урбанизма, признак того, что что-то здесь не то происходит. А вообще вот это вот, опять-таки, увлечение, да, чистотой, увлечение тем, что мы сейчас тут все вот это... А если кто-то попробует, тут сразу же и забор, и полиция, и собаки, и в последнее время все больше и больше цифрового наблюдения. То есть вот не просто деполитизация, но еще и там секьюритизация всего этого через вот эти практики камер и так далее, это прям, мне кажется, тоже один из признаков того, что здесь есть какие-то ставки авторитарной власти. Поскольку, да, одно дело все-таки фестиваль варенья, да, и так далее. Другое дело, если здесь начнут вот там разные группы внезапно общаться между собой и какие-то новые смыслы, неодобренные власти вырабатывать. Это ой-ой-ой.
Смотрите, я просто посматриваю чат эфира, и так или иначе там звучит мысль, что а людям-то нравится. И вот опять же вспоминаю там Хохловскую площадь, что там же действительно был один жилой дом, который, жители которого неожиданно выяснили, что они живут в центре города, в районе, где много баров, где, оказывается, люди по вечерам хорошую погоду иногда выпивают, и, то есть были недовольны, которым действительно стало хуже жить. То есть вот, а что тогда делать, если делают авторитарными методами хорошее пространство, которое людям нравится. А с другой стороны, когда нужно что-то прикрыть, всегда будут те, которые скажут, что и правильно сделали, там одни проститутки и наркоманы собирались, например.
И что? Можно... Людям много чего нравится. И это нормальная человеческая реакция, когда ты действительно видишь, что вот у тебя там внезапно под окном появилась, не знаю, красивая площадь, да, или действительно сделали велодорожку, которая идет не как обычно через там рядом с дорогой или еще как-то, а нормально, выделено и так далее. И такие достижения, мне кажется, тоже надо все равно как-то распознавать и говорить о том, что да, это, наверное, хорошо, и тем более, если людям нравится. Но тут проблема, ну, для меня, как человек там с политической наукой в бэкграунде. Первое. Одним людям нравится, другим нет. Людям могут нравиться парковки. Мне нет. Я как человек, который не езжу на автомобиле, я вообще считаю это странным делом, что меньшинство у нас завоевало право на город в плане пользования именно автомобилями, а не другими альтернативными формами транспорта. Это очень странно. То есть всегда есть альтернатива. И если эта альтернатива не слышна, значит, это уже что-то странное. Вам может нравиться, но кому-то, скорее всего, кто-то точно найдется в городе, кому это не нравится. И вопрос, что вы с этим будете делать? В авторитарном контексте, если вам нравится, значит, вам хорошо, значит, вы победитель. А тем, кого не нравится, вы просто не слышите, отодвигаете на периферию, выселяете там за МКАД, еще куда-нибудь и так далее. В нормальной ситуации должен быть диалог, должен быть согласование интересов, должен быть какой-то вот процесс, в котором вы говорите, да, мне понравилось, но кто-то другой скажет о том, что ну хорошо, вам-то понравилось, вы в центре Москвы живете, например, да, у вас там заряди появилось все здорово, а я там где-нибудь на периферии, у нас просто до сих пор нет, например, там нормальной дороги или нормального садика. А это один бюджет, да, один муниципальный бюджет. То есть когда люди говорят, что нам это нравится, они в том числе, наверное, как бы с политической точки зрения забывают, что за пределами этого нравится есть огромное пространство политики, где их где-то не спросили или не спросят в будущем, где есть какие-то интересы, которые реализовались в этом мне нравится и так далее. И это не стоит забывать, это надо иметь в виду, что будет плата за это нравится когда-нибудь. Плата, например, которая будет заключаться в том, что вам придется проголосовать электронно за человека, которого вы не хотите выбирать, или вам придется внезапно столкнуться с какой-то проблемой, когда вас, не знаю, там кто-нибудь собьет на пешеходном, не дай бог, переходе, и судебная система в вашу пользу не будет работать. То есть плата за это нравится всегда будет. И это вот то, что надо иметь в виду в авторитарном контексте.
Ну так парк-то сегодня, оплата потом?
Да, люди как в целом, это не только российское, да, это люди в целом дисконтируют как бы свои приоритеты, то, что сейчас важнее, чем то, что в будущем. Но, может быть, там одна... Это стоит напоминать иногда об этом, что да, хорошо иметь что-то прямо сейчас, но про будущее это тоже надо думать, особенно если те, у кого там дети есть, еще кто-то. Кажется, это важный момент, что человеческая способность думать о будущем, она все-таки у нас тоже имеется.
Это, ну, мне кажется, это какой-то такой, с одной стороны, инфантилизм, да? Ну, в смысле, детям не свойственно не думать о будущем. И животным, кстати. Вот у животных вообще нет представления о будущем, говорят. А мы все-таки люди, и если мы хотим оставаться людьми, то, ну, по идее, какие-то свойственные нам вот эти качества имеет смысл развивать, а не атрофировать. И потом дело даже не только в будущем. То есть то, что произойдет, это вот прекрасный новый мир, он не в будущем, он прямо здесь и сейчас. И как бы ты получаешь парк и голосуешь электронно за неизвестно кого, вот прямо сейчас уже одновременно, в течение там, ну, твоей как бы жизни, это уже не какое-то отложенное будущее, это принцип, в котором ты соглашаешься участвовать. В общем, это ничем не отличается от принципа, как бы, ну, грубо говоря, это вот тебе нравится, а другому, кто сильнее тебя, нравится вот, заставлять тебя жить вот там, таким-то образом, политически, да, там, или еще как-то, или там развязать войну, или еще что-нибудь. Ну, нравится ему. И чего? Вот, тебе нравится, когда чисто перед окном и зелень, а ему вот так нравится. Как бы, мы будем жить в стране, где каждый делает то, что ему нравится, и тот, у кого больше власти, в конечном счете реализует то, что ему нравится. Ну, ты делаешь то же самое в отношении наркоманов и проституток. Они что, не люди? Кто сказал, что они не имеют права находиться в этом городе? Почему ты решаешь, имеют они право в нем находиться или нет? Причем единолично. Или это с такими же, как ты, даже, да, как бы не поговорив с ними. Ну, на каком основании? Почему? Да, мы это возвращаемся к вот этой аналогии, которую любят проводить с квартирой. Город – это не твоя квартира. Ты не можешь делать в городе, как тебе нравится. В квартире можешь. Ну, пока соседи тебе тоже не предъявят. Потому что некоторым нравится громко слушать музыку или играть на барабане. А вот. А город – это вот то же самое, только гипертрофированное. Это явление другого рода. Ну, ты не можешь как бы вести себя в городе, как тебе конкретно нравится. С чего ты решил, что в городе должно нравиться тебе? И только тебе. Так не бывает. Но это заблуждение. И когда мы хотим закрыться от этого заблуждения в тех случаях, когда происходит то, что нас устраивает, мы игнорируем, что будет миллион случаев, когда произойдет то, что нас не устроит, но реализовываться будет по тому же самому принципу. Кому-то нравится, кому-то, кто обладает большей властью, чем ты. Но у нас все общество так устроено, вся страна, и вот в масштабе города мы имеем то же самое. Играем в эту же игру, но тогда не надо удивляться всему остальному. Мы вносим свой вклад в то, чтобы все работало по этому принципу.
У нас остается меньше 4 минут. Наверное, есть время только для одного последнего вопроса. Попрошу ответить коротко. И жизненная ситуация. То есть есть человек, который хочет сделать свой город лучше, красивее, некрасивее. То есть прочитал много урбанистических книжек, посмотрел, как в мире живут, и понимает, что ну, вот есть какие-то простые решения, которые сделают его город лучше. Но для этого, например, нужно идти либо там чиновники, либо как-то сотрудничать с госорганизациями и, по сути, продвигать авторитарный режим. И поэтому вот что вы посоветуете такому человеку? То есть ради таких благих целей все-таки там можно идти сотрудничать и работать со всеми, с кем скажут, или нужно сидеть, ждать какую-то прекрасную Россию будущего, когда вот наконец-то можно будет делать все то же самое, только там не поддерживая то, что ему не нравится, например.
Это как ловушка бинарной оппозиции. Ну, за кого ты нас принимаешь, Андрей? Скажи.
Да, я как... То есть в политической науке у нас мало рекомендаций вообще, кроме тех, что, ну, блин, надо что-то пробовать, да? И не опускать руки, несмотря на то, что в целом в мире ситуация как бы не то, что располагает каким-то очень классным вариантом. Я бы, может быть, сказал так. Классных вариантов, может быть, и нет. Но какие-то варианты есть, надо их обсуждать, надо обсуждать их с кругом единомышленников. И в этом смысле, например, всякие сети солидарности, низовые инициативы, они до сих пор, мне кажется, имеют значение даже в авторитарном контексте. Обсуждение содержательное имеет значение какие-то локальные местные инициативы. Мне кажется, вот парк зарослей, который сейчас Беглов все-таки решил сносить в Санкт-Петербурге, но был прекрасной идеей того, что местные какие-то локальные очень инициативы, они до сих пор имеют значение. И я бы сказал так, вот это много зависит, конечно, от индивидуальных установок. Хочется там человеку общаться с чиновниками, не хочется, но общаться с единомышленниками никто не запрещает, и локальные инициативы всякого рода grassroots, оно так или иначе всегда хорошо. Я бы так сказал.
Я очень коротко
Олег,
добавлю.
Буквально минута.
Да, Андрей сказал очень важное слово, мы про него сегодня не говорили. Солидарность. В то время как российская урбанистика строится вокруг комфорта, продвинутая урбанистика, которой имеет смысл заниматься, строится вокруг солидарности. Просто подумайте об этом, как бы выглядела урбанистика, если бы она была не про комфорт, а про солидарность. Надо собираться и делать это вместе с другими горожанами, с разными интересами, а не только собирать тех, кто разделяет твои. Это единственный способ действовать.
Что ж, это была программа «Здесь живут люди». Спасибо большое Олегу и Андрею за то, что присоединились. Мне кажется, получилась очень интересная дискуссия. И главное, обговорили то, о чем у нас говорят, к сожалению, довольно редко. И также хочу сказать большое спасибо Center for Independent Social Research Berlin за счет поддержки этой организации. Вышел сегодняшний эфир. Нашлись такие замечательные спикеры. И надеюсь, вы узнали что-то новое, полезное для себя или просто расширили кругозор и будете задавать себе вопросы. Увидимся через неделю в это же время на канале «Живые гости», в приложении «Эхо» и на всех площадках, подкаст по площадках, где тоже можно слушать наши передачи. Всем пока!